Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Груздов Сергей. Я работаю в компании Mond. Занимаюсь внедрением и поддержкой решений на базе Windows Server и System Center. И сегодня я расскажу вам о такой интересной технологии, которая появилась в Windows Server Technical Preview 2, как Storage Spaces Direct. Для начала вспомним, как было все организовано в Storage Spaces Windows Server 2012 и 2012R2. Это обязательно общее хранилище, которое предоставляло серверам JBOD, на основе которого собирались дисковые пулы, и в этих дисковых пулах выделялись виртуальные диски с различным уровнем резервирования. Поверх этого была шина хранения данных SMB3, и к ней уже подключались кластеры Hyper-V. За счет большого количества узлов файлового сервера обеспечивалась постоянная доступность. Также можно было масштабировать, всегда можно добавить дополнительный узел, если вдруг увеличилась нагрузка. Это из преимуществ. И из недостатков. Это общее хранилище, которое стоит достаточно дорого и является в то же время точкой отказа. Если необходимо его резервировать, нужно покупать такое же хранилище, делать зеркало или репликацию и так далее. И еще необходимо было построение фабрики SAS. Если вы подключали больше двух серверов, это SAS-свечи, SAS-кабели, лишние элементы в инфраструктуре. Что же появилось в Storage Spaces Direct? Это программно определяемое хранилище, созданное на базе серверов с локальными дисками. То есть здесь отсутствует общее хранилище. Все локальные диски каждого сервера презентуются в один общий пул, и из них собираются storage пулы, в них выделяются виртуальные диски с различной степенью резервирования и также предоставляются кластерам Hyper-V. Высокая степень доступности и масштабируемости, то есть если вам нужно еще дисковое пространство, вы просто добавляете еще один сервер с дисками, диски добавляете в нужный пул. Пулов может быть несколько, они могут быть поделены по типам дисков. В чем преимущество Storage Spaces Direct? На Ignite было заявлено о полноценной поддержке новых накопителей NVMe SSD. Также можно использовать SATA SSD, диски SAS и просто SATA. Все это вместе. Простота развертывания. Не нужно использовать фабрики SAS, используется текущая сетевая инфраструктура. Не требуется общее хранилище. Расширение, как я уже говорил, проводится добавлением новых узлов. Варианты развертывания Storage Spaces Direct. Это гиперконвергентная инфраструктура, когда у вас гипервизоры и сервера хранения данных располагаются в одном месте. То есть у вас эти узлы объединены как в кластер файловых серверов, так и в кластер гипервизоров. Совместное масштабирование вычислительных узлов и хранилища. То есть если вам понадобилось хранилище еще, вы просто добавляете сервер. То же самое вы делаете, если вам понадобились мощности. В этом на самом деле заключается один из минусов. То есть, например, вам понадобились еще диски, но мощностей вычислительных у вас хватает. Это будет просто пустая трата мощностей. Поэтому это развертывание подходит для малого и среднего размера. Варианты развертывания облачное хранилище. Это когда вычислительные ресурсы и ресурсы файлового сервера разделены в раздельные кластеры. Они отдельно масштабируются. То есть если вам понадобилось хранилище, вы добавляете сервера к серверам хранилища. Если вам понадобились вычислительные мощности, вы добавляете сервера в кластер Hyper-V. Рекомендуется для развертывания большого размера сервис-провайдеры и иже с ними. Давайте немножко заглянем под капот. На самом низу находится сервера с локальными дисками. Это SATA, SAS, NVMe. Все это сверху объединяет Software Storage Bus. Software Storage Bus — это программная шина хранения, которая предоставляет локальные диски всем узлам кластера. То есть оно берет диски каждого сервера, и все узлы кластера могут ими пользоваться. Эффективно используют SMB3 и SMB Direct. То есть так как наследник Storage Spaces, это SMB Direct, если у вас есть карты с поддержкой RDMA, это SMB Multichannel и SMB Transparent Failover, когда у вас происходит прозрачное переключение при отказе ноды. Все это собирается в пул хранилища, который при желании можно масштабировать новыми дисками. Из пула хранилища выделяются виртуальные диски. Виртуальные диски презентуются потом как тома кластера. Было заявлено, что теперь RFS — это основная файловая система для Storage Spaces Direct. Почему, будет рассказано чуть попозже. Варианты развертывания — это обычный масштабируемый файловый сервер и гиперконвергенция. Размещение данных. Данные в пулах Storage Spaces Direct размещаются в виде виртуальных дисков. Виртуальные диски состоят из экстентов. Каждый экстент объемом 1 гигабайт. При создании виртуального диска экстенты равномерно распределяются по всем серверам Storage Spaces. В случае двойного зеркала вторая копия располагается на соседнем сервере. В случае тройного зеркала две копии располагаются на каких-то еще на соседних серверах. При условии, что оригинал и реплика не могут находиться на одном из серверов. Масштабируемость. Ну, как я уже говорил, простое добавление узлов. После добавления узлов начинается автоматический процесс ребалансировки. Для того, чтобы диски заполнялись равномерно, начинается перемещение избыточных экстентов с других дисков на диски нового сервера. Вот на примере трехстороннего зеркала. Вот на четырех серверах расположены экстенты этого диска. Добавили пятый. Пул ребалансировался. Масштабируемость в версии Technical Preview 2. Минимум 4 сервера, максимум 12. Также поддерживается 240 дисковых устройств в одном пуле. Обещали увеличить. Доступность пулов в Storage Spaces Direct. Устойчивость к сбоям, связанным с дисками и серверами. Если вдруг на одном из серверов отказывает диск, экстенты, которые на нем находились, автоматически копируются из живых копий на другие диски сервера, чтобы всегда сохранялось нужное количество копий экстентов. В случае сбоя сервера или запланированной перезагрузки. В этом случае клиент автоматически переключится на любой доступный сервер. После перезагрузки, опять же, автоматически начнется ребалансировка и восстановление данных. Если сервер отказал совсем, то восстановлением занимается системный администратор. Ему нужно будет удалить этот сервер из кластера и добавить новый. Или не добавлять. А сейчас я подготовил живую демонстрацию. Я бы хотел продемонстрировать, насколько просто можно создать кластерный файловый сервер с подключенным Storage Spaces Direct. Это моя домашняя машина, поэтому может все выполняться не очень быстро, но, по крайней мере, оно работает. У меня здесь располагается, значит, домен-контроллер. Это обязательное условие. В недоменной среде Storage Spaces Direct не работает. У меня располагаются также здесь 5 узлов, из которых я буду собирать пул Storage Spaces Direct. Для начала я соберу кластер из 4 узлов, чтобы потом его масштабировать 5-м и продемонстрировать, как это делается. Так. Для начала тестирование узлов на предмет возможности сбора кластера. Как вы видите, появилась новая роль в службе кластеров — это Storage Spaces Direct. Для нее вот и будут проводиться сейчас проверки. Минимальные условия — это на каждом из серверов, кроме системного, должно быть еще 2 свободных диска. Если у кого есть какие вопросы, можно задавать пока. Вот, тест кластера завершился. Завершился он с предупреждением. Но это, если посмотреть выше, предупреждение о том, что у меня установлены все обновления. Вот. Это обновление Defender, которое приходит каждый день. Я просто не успеваю его обновлять. Следующая команда, собственно, сбор самого кластера, где я указываю имя кластера, какие узлы туда входят, указываю, что мне не нужно определять кластерное хранилище и то, что я кластеру присваиваю статический IP-адрес. Чем больше, тем лучше. Ну, смотрите, у меня вот все это в виртуальной среде. Там скорее, ну, я думаю, что 10 гигабит вам хватит. Вполне. На Ignite у них были карты с RDMA 40 гигабитные. Там у них просто все летало. У них получилось выжить что-то больше 1 000 000 иопсов из 8 серверов. Но у них там были SSD-диски, NVMe как раз. Здесь закончилось все предупреждением, потому что я не указал кворум. Рекомендаций по кворуму для Storage Spaces пока нету. Оно будет работать и так. Следующей командой я получу подключенные кластерные дисковые полки. Ничего нету. А сейчас я как раз включаю ту самую Software Storage Bus. Включается она очень просто. И теперь, если я выполню опять команду по получению кластерных дисковых полок, я вижу, что у меня появилось 4 кластерных полки. Это как раз 4 сервера, которые я добавил в кластер. Вот эти параметры, досмоды, появились в Windows Server Technical Preview 2. Их, кроме досмода Enabled, есть еще два. Досмоды Optimizations и... Сейчас, секундочку. Досмоды BusTypes. Досмоды Optimizations указывает, какую оптимизацию использовать для Storage Spaces Direct. По умолчанию T3 никакой оптимизации не используется. Рекомендовано значение 1. Это Storage Spaces будет выбирать сам тип оптимизации по ребалансировке и доступу к данным в зависимости от типов нагрузки. Что такое двойка, я не знаю. Честно, информации пока очень мало. На самом деле на технете присутствует 1,5 статьи, по-моему, по этому поводу. Досмоды BusTypes параметр у кластера указывает, какие типы дисков можно использовать в Storage Spaces. Мне известны три значения. 0x20c00 — это диски SSD SATA, SSD NVMe, просто SATA и SSD. C00 — это SATA и SSD. 0x100 — это в качестве дисковых устройств можно использовать RAID-массивы. Но изменять этот параметр не рекомендуется, только в тестовых лабах у себя. Следующим шагом я посмотрю, сколько дисков у меня доступно для объединения в пул. Как мы видим, их здесь ровно 8 штук. Это 4 виртуальных. У меня каждый из, 4 виртуальных машин подключено по 2 диска на 127 гигабайт. Так как я собрал 4 ноды, у меня всего доступно 8 дисков. И теперь из этого можно собрать storage pool. Значит, здесь параметры. Storage subsystem name — это название кластера. Friendly name — это как будет называться pool. Write cache size default выставляется в 0, потому что рекомендовано для Storage Spaces Direct отключать write cache. Fault domain awareness default — это какой домен отказа у вас по умолчанию. На данный момент Storage Spaces Direct поддерживает только один домен отказа — это Storage Scale Unit. Это либо сервер целиком, либо дисковое устройство. Provisioning type default — это какого типа виртуальные диски будут создаваться по умолчанию. Сейчас поддерживается тоже только fixed. Resilience setting name default — это какой тип избыточности у вас будет по умолчанию для создаваемых виртуальных дисков. Mirror — это двойное зеркало, parity — это тройное зеркало. То есть у вас, копии экстентов будут находиться либо на 2 серверах, либо на 3. И physical disk — это какие физические диски вы хотите поместить в этот пул. Здесь у меня выбираются все жесткие диски, но также можно выбрать, например, отдельно диски SSD, отдельно диски SAS, отдельно диски SATA, если вы делаете какой-нибудь там специальный тиринг. Ну, собственно, пул собрался. Теперь можно посмотреть, сколько места доступно для создания виртуальных дисков. Ну, ровно 1 терабайт. Расчетов по тому, как Какого размера максимально можно сделать диск, пока нету. Командлеты, которые отвечают за расчет максимального размера виртуальных дисков, тоже нормально не работают. У меня из 20 запусков он не сказал ни разу одно и то же число. Поэтому эмпирическим методом для зеркала это объем, деленный на 3. То есть я могу создать здесь виртуальный диск с двойным зеркалом в объеме где-то 330 гигабайт. Что я сейчас и сделаю. А нет, вначале я добавлю роль файлового сервера. Хотя порядок не особо важен. Здесь кластер, где я его собираю, friendly name и какие протоколы. Протокол может быть SMB или NFS. После создания файлового сервера я создаю новый кластерный том с указанием пула, откуда я его создаю, friendly name. Physical disk redundancy — это сколько отказов может выдержать физический диск до того, как он будет помечен как плохой. Отказов — это в смысле чтения или запись, любой сбой. Файловая система RFS и размер 330 гигабайт. Диск создан. Если сейчас посмотреть на свободное место, ну, его осталось 9 гигабайт всего в пуле. Теперь нужно создать файловую шару, которая будет представлять собой CSV-том. То есть я перехожу в кластер Storage, Volume 1, Volume 2 и Volume 3. Там будут создаваться в зависимости от того, сколько томов вы выделите в Storage Pool. Потом я сделал SMB-шару, выдал ей права. И самое главное, кто знает, что такое потоки целостности в RFS? Так как RFS позиционируется как очень защищенная файловая система, хотя раньше и были прецеденты, которые указывали на другое, там можно дополнительно защитить файлы и папки так называемыми потоками целостности. Это для того, чтобы, вот, например, когда у вас идет запись в файл, пропадает питание, чтобы запись не произошла наполовину там или как-то еще, для этого предварительно эти данные записываются вот как раз в эти потоки целостности, а потом атомарно вместе с контрольной суммой и самими данными переносятся на диск. Таким образом достигается гарантия того, что у вас данные всегда запишутся. Итак, вот на данный момент для файлов VHD и VHDX потоки целостности не поддерживаются. А так как у меня демонстрация связана с ними, я ее отключил. Сейчас я пока поставлю восстанавливаются. А, да, давайте я продемонстрирую, что у меня теперь есть файловый сервер. И у меня есть вот папочка, которая является кластерным томом, куда я могу уже что-то записывать. Вот и туда я восстановлю виртуальную машину, на которой проведу в дальнейшем еще одну демонстрацию. Пока виртуальная машина восстанавливается, я продемонстрирую, как расширяется Storage Spaces Direct. Для этого я добавлю оставшуюся пятую ноду в пул. Как было видно выше, в пуле оставалось всего 9 гигабайт свободного места. При добавлении новой ноды, так, что-то все позеленело. При добавлении новой ноды к кластеру физические диски с нее автоматически никуда не добавляются. Вы должны сами решить, добавить их в уже существующий пул или создать новый. Что случилось? Вроде нормально. Может вытащить? Нет, это у вас сам экран позеленел. Ну. О, ну будем на зеленом экране смотреть. То есть, вот я добавил новую ноду. И если я сейчас посмотрю, какие диски у меня свободны для добавления в пул, у меня там вот два диска свежих с новой ноды. Их я в storage pool добавлю. Даже с учетом того, что у меня вся эта инфраструктура виртуальная, все происходит не так уж и медленно. Все. Сейчас можно посмотреть, сколько места доступно для… Так, сколько места доступно для виртуальных дисков. Так. Вот 259 гигабайт, то есть 9 плюс 250, которые были добавлены. Так. Пока здесь идет процесс, я… В смысле? Там 10 гигабайт, 7 минут где-то. Но это все из-за того, что у меня все упирается не в сеть, а в дисковую подсистему. У меня фактически дома два диска больших. Пока нет. В смысле, вы имеете в виду в самом storage pool?
Да, вообще.
Вообще нет пока. Можно посмотреть, на каких физических дисках располагается виртуальный, а вот именно за процессом наполнения, ну, если только перфмоном, и там, как показывали на Ignite вот эти графики, то есть вот у нас здесь на дисковую систему нагрузка, здесь, это же все-таки превью, здесь очень много нереализовано из того, что, про что было рассказано. Значит, RFS – скорость и эффективность. Очистка контрольных точек в файлах виртуальных дисков без обращения к физическим копиям. Как происходило слияние родительского диска и контрольной точки в файловой системе NTFS? Блоки просто копировались из снимка в родительский в HDX файл. В RFS перенос данных между в HDX и Контрольной точкой – это просто операция с метаданными. В метаданные родительского файла добавляются указатели на блоки дочернего, и из-за этого слияние происходит очень быстро. Ну, собственно, это приводит к тому, что меньше нагрузка на дисковую подсистему, и для приоритетных нагрузок у вас больше производительности. Вот как это выглядит. Идет запись в дочерний VHDX файл, потом делаете слияние, правятся метаданные, и все. Эта операция очень быстро происходит. Быстрое создание фиксированного диска. Кто-нибудь создавал фиксированные диски размером, скажем, там 100-150 гигабайт в Hyper-V? И сколько времени это у вас занимало? Вот. Здесь эта операция реально занимает буквально секунды. Это я продемонстрирую чуть попозже. Все из-за того, что операцию с обнулением данных точно так же заменили на операцию с метаданными. Просто выделяется диск нужного размера, а обнуление происходит потом уже фоном. Так называемый оффлоадинг. Ну, это приводит к ускорению, то есть вы можете быстро разворачивать большое количество виртуальных машин. И я думаю, что у меня уже там все восстановилось, и я могу вам продемонстрировать. Да, у меня все восстановилось. Вот смотрите, у меня первое. Первая виртуальная машина находится. Так, что-то пошло не так. Недостаток живых демонстраций. Я сейчас повторно запущу восстанавливаться. А в процессе, ну, либо вопросы, либо я дальше еще немножко расскажу об управлении и мониторинге. Ну, на самом деле, если сейчас не получится, у меня есть записанное видео, которое я буквально сегодня утром сделал дома, предвидя такую ситуацию. Управление пространствами Storage Spaces Direct. Ну, здесь, конечно, не обошлось без System Center. В VMM на данный момент добавлен новый провайдер, это Windows Clustered Spaces. И можно добавлять сервера Storage Spaces Direct к VMM, управлять пулами из консоли VMM и также делать Storage Cross Policy. Это новинка в Storage Spaces Direct, когда вы можете ограничивать IOPS-ы по аналогии с Hyper-V не только отдельному виртуальному диску, а, например, целиком нужному пулу. Добавление новых узлов может производиться либо с помощью bare metal развертывания, если у вас вообще голый сервер и подготовленный физический профиль есть в VMM, либо вы можете взять любой существующий и подходящий по характеристикам сервер с установленным Windows Server Technical Preview 2 и добавить его в кластер. Мониторинг хранилища. К сожалению, здесь демонстрации сделать не удалось, потому что пакеты управления пока закрыты. Я расскажу в общих чертах, как раньше проводился мониторинг системы хранения. На сервере управления SCOM выполнялись мониторы, которые с какой-то периодичностью давали команду агентам на серверах или хранилищах данных, чтобы они собрали информацию и отправили обратно серверу. Информация приходила в сыром виде, то есть она не обработанная, просто значения, на основании которых сервер управления определял уже здоровье хранилища. В Storage Spaces Direct впервые реализована обратная технология. Хранилище само наблюдает за своим здоровьем, а серверу мониторинга отправляет только обработанные данные. Это позволяет повысить качество и эффективность оповещения. То есть вы получите оповещение фактически сразу, как только у вас возникнет какая-то проблема с хранилищем. В демонстрации на Ignite это было четко видно. К сожалению, у меня не получилось этого сделать. Пока оно копируется, есть у кого-нибудь какие-нибудь вопросы?
Что еще раз? Какой функционал?
Извините, мне…
Реализация этого SSD в наносервере будет? То есть не в Technical Preview втором, а в наносервере, например. С него, с наносервера можно будет собрать кластер?
Еще раз, извините.
Кстати, вот сейчас вы показываете на Technical Preview на втором.
Да.
Вот, а если будет на сервере, это будет возможность это сделать?
Вряд ли. Ну, смотрите, на сервере это же контейнерная виртуализация. Обернуть в контейнеры контроллеры домена и failover кластер это…
Не, ну сами ноды, там, само хранилище на них сделать, просто сами ноды.
А, вы подключить к наносерверу?
Нет, вот каждый, на каждом ноде стоит своя операционка, правильно?
Да.
Technical Preview.
Вопрос, узлы этого кластера могут быть наносерверами?
Да, да, вот.
Вот ты строишь кластер, но твои узлы это не узлы с полноценной Windows сервер, а это наносервер. Раз, два, три, четыре, собрал. Вопрос, можно это сделать или нет?
Ну… Наносервер, по-моему, не для того предназначается, чтобы из него кластеры собирать. По-моему, нельзя. Как бы. Да. Так, ну в этот раз все получилось удачно. То есть я продемонстрирую. Вот. Это разностный диск, то есть снимок. Находится он на кластерной шаре. Этот разный диск находится на локальном диске. Чтобы совсем не было сомнений, вот здесь два файла общим объемом 11 гигабайт, то есть родительский диск и снимок. И здесь то же самое. Первым я удаляю снимок у виртуальной машины, которая находится на NTFS. Начинается слияние. Удаляю снимок. Ну, не получилось. Я промахнулся, извиняюсь, я не туда нажал. Ну. Если интересно, я могу эту операцию в третий раз, конечно, провести. Но сейчас я тогда покажу, насколько быстро можно создать виртуальный диск фиксированного размера на кластерном томере AFS. Если мы посмотрим на шару, вот он, New Virtual Disk размером 127 гигабайт. Буквально секунда. Коллеги, если у вас есть вопросы, вы можете их задавать.
А скажите, у вас подсветка синтаксиса ввода в PowerShell. Это какая-то функция из коробки?
Да, это пятый PowerShell.
Чудно. А перерисовка синтаксиса не влияет на скорость работы консоли?
Что?
Мы изменяем содержание командлета, он пересчитывает отрисовку синтаксиса. Насколько это влияет? Да. То есть, если это делать в PowerShell IDE, это в некоторых командлетах может быть ощутимо, там по полсекунды занимает.
Да нет, как-то неощутимо ни разу было. Вполне быстро все происходит.
Можно вопрос вот по поводу минимальной конфигурации?
Да.
Вот, то есть можно ли как-то в этой конфиге обойтись без систем-центра?
Можно, конечно. Вы берете просто 4 сервера.
Стандарт или дата-центр?
Ну, в смысле?
Ну, 4 сервера, версия стандарт нужна или дата-центр Edition?
Стандарта хватит. Сейчас же стандарт и дата-центр отличаются только типом лицензирования. У вас на стандарте определенное количество виртуальных машин можно запустить, на дата-центре неограниченное.
Ну это да, я просто не знаю, что поменяется сейчас.
Я думаю, ничего, Саша, ничего же не поменяется.
Ну, как и в случае предыдущего доклада, ближе к РТМу мы увидим и поймем. Возвращаясь к вашему вопросу, извините, вот Сергей, когда создавал кластер, с помощью PowerShell-ных команд, вот вариант создания никакого систем-центра. Только PowerShell.
Да, это просто PowerShell-ные команды. Я не пользовался консолью только потому, что она сейчас вообще не функциональна. То есть там даже этих операций сделать нельзя.
То есть к моменту релиза будут какие-то GUI, которыми можно будет это управлять?
Конечно, будут. Но вы можете сейчас из разных кусочков, то есть вы можете из VMM частично управлять, можете из службы Failover кластера частично управлять, а полное управление пока только через PowerShell. И еще есть официальное предупреждение мелким текстом, то, что тома, созданные вот в Storage Spaces Direct в текущей версии Technical Preview 2, могут не восприняться последующими версиями, последующими релизами сервера, потому что файловая система, которая здесь используется, RFS, она находится в стадии активной разработки и может очень сильно измениться. Сейчас на самом деле там не поддерживается очень большой функционал, например, нет изменения размеров виртуальных дисков. То есть изменить размер выделенного диска в Storage Spaces Direct нельзя.
Спасибо.
Потом можно будет. То есть, как бы об этом заявляли, то, что это пока идет активная работа. У них еще есть время до следующего года.
А еще один вопрос.
Да.
А как вообще выполняется обслуживание такого кластера? То есть, грубо говоря, вот у вас там 4 ноды, да? А как-то размазаны диски. Вы хотите поставить обновление. Как?
Ну, пожалуйста, переводите узел кластера в maintenance мод, с него все экстенты убегут. Вы можете даже не дожидаться, пока они убегут, обновить его. Если у вас происходит кратковременная перезагрузка сервера, не длительное отсутствие, а кратковременное, то у вас экстенты не будут, то есть кластер подождет какое-то время, пока нода вернется. Если он за это время ее дождался, то он просто ресинхронизируется с ней, проверит, что там все в порядке, и все, и никаких дополнительных операций не будет.
То есть, грубо говоря, он отследит все эти изменения и корректно их пропишет потом, правильно?
Да. Я думаю, как раз успею за 5 минут.
Да, еще маленький вопросик.
Да.
Вот вы сказали, что у вас, в принципе, в Storage Spaces Direct там для SCOM все аккуратненько все собирается, да, отчеты красивые, да, отдается. У нас это все актуально для текущего SCOM, да?
Или для... У меня не собирается ничего в SCOM.
Не-не-не, для SCOM, то есть отчеты отдаются. Красиво.
А, в Storage Spaces Direct?
Да, да, да.
Сама...
Да. Вот, и вот два, буквально по этому поводу два вопроса. Там нужны менеджмент-паки какие-нибудь для…
Да, специальный. Да? Специальный менеджмент-пак, который не удалось найти. Да. На самом деле два способа. То есть если это SCOM, то нужен специализированный менеджмент-пак. Если у вас какая-то сторонняя система мониторинга, можно воспользоваться SMAPI. Это Storage Management API, которая, по-моему, в 2008 сервере, что ли, появилось. И используя его, вы можете все эти показатели работоспособности системы хранения снять для сторонней системы мониторинга.
А, ну то есть самому собрать отчеты уже.
Да, да. Вы можете не без использования SCOM собирать статистику самой системы мониторинга.
Понял, понял. Спасибо.
Ну, я думаю, в этот раз у меня все получится.
Прошу прощения, вот у меня два вопроса в процессе демонстрации назрело. Первое, вот когда мы делаем кластер из этих серверов, правильно понимаю, что мы только вот сервера используем под этот кластер хранилища, или можно на них навесить еще какие-то роли?
Вы можете там роль Hyper-V, тогда у вас гиперконвергентная инфраструктура будет как вариант.
И тогда из этого вытекает следующий вопрос. Если на этом кластере работает виртуальная машина и из строя выходит сервер, насколько бесшовным будет для пользователей это, собственно, перераспределение экстентов?
В смысле, сервер совсем выходит из строя?
Ну, предположим, да, там блок питания у него горит, и насколько вот…
Ну, смотрите, у вас всегда…
Или надо вручную поднимать эту виртуалку?
Нет, 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 нет. У вас же, смотрите, всегда есть минимум одна копия. В случае зеркала это одна, в случае парити у вас две. У вас просто виртуальные машины, как в случае с обычным failover кластером, перезапустятся на любом из узлов, каком больше понравится ей.
Ну, то есть никто ничего не заметит, по сути.
Ну, почему заметят? Простой будет, но простой, выраженный в старте виртуальной машины. То есть у вас сервер упал, виртуальная машина по соседству поднялась. Обычная HA.
Окей, ладно, спасибо.
Ну, вот видели? 2 секунды. Снимка нет. Тогда как у NTFS на это потребовалось около минуты. Да, там, потому что в NTFS копируются блоки из снапшота в родительский VHD, а здесь правятся метаданные, то есть указатели на блоке, где располагаются данные. Это намного быстрее. Это не 3 гигабайта переписать, а всего там, ну, может, мегабайт или 2. Данные никуда не двигаются, не остаются на месте, просто правятся метаданные.
Можно немножечко вопрос?
Да.
Может быть, даже по терминологии с текущими storage space, с 2012. Все-таки вот mirroring и parity, parity подразумевается, ну, это аналог там 5-го RAID сейчас, то есть с расчетом контрольной суммы. Здесь же это трехсторонний mirroring. Какая-то вот…
Нет, на самом деле…
Чтение терминов.
У вас кроме копий экстентов есть еще служебные данные, то есть данные отчетности тоже присутствуют.
Это, ну, это некий… всегда при мирроринге и при
парите. И при парите, да, они всегда присутствуют. Это особенность, ну, это в RFS, там всегда присутствуют дополнительные данные для восстановления. Поэтому я из терабайтного пула не смог сделать 500 гигабайтный виртуальный жесткий диск, потому что часть данных ушла как раз вот на служебку.
Еще вопрос.
Да.
В классических, ну, в текущих storage space есть понятие колумн.
Сколько дисков? На сколько дисков будет размазано?
Да.
Здесь такого нету.
Здесь, я это вот и не увидел. А,
автоматически выбирается. Пока автоматически. На самом деле, ну, вы на основе этих Storage Spaces Direct можете, конечно, стандартными командлетами Storage Pool создать виртуальный диск, но, насколько я понял, он, ну, он создастся как в обычных Storage Spaces, то есть он будет на одном сервере.
Тогда
для того, чтобы создать…
Как рассчитывать производительность этого решения? То есть если с колумнами понятно, чем их больше, тем быстрее, вот, то как здесь? Что является, не знаю, там, определяющим?
Наверное, количество серверов. Чем по большему количеству серверов у вас размазаны экстенты, тем больше производительность вы получите. Я на много вопросов отвечу не знаю, потому что
еще один вопрос.
Информации очень мало. Да.
Тиринг здесь поддерживается?
Что? Тиринг? Да, обещают. То есть я не могу его продемонстрировать, но заявлена поддержка и тиринга, и дедупликации.
Ясно, спасибо.
Еще один короткий вопрос. Фактически, так сказать…
Коллеги, чуть поближе микрофон можно, чтобы…
Смотрите, первое интересует, как определяет, как система понимает, что диск отказал. То есть вот у вас виртуалка, 4 виртуалки, да, там, соответственно, 4 виртуальных диска. То есть в физических системах понятно, там смарт используется, и RAID там понимает, что все, как бы, идет отказ диска. Здесь, к сожалению, пока непонятно. То есть,
а, у меня? У меня никак не определяет. Это же, это демо.
Ну, вот это демо, оно как продакшн вообще какое-нибудь отношение имеет, или это просто вот для…
Это демо было собрано только для сегодняшней демонстрации.
То есть я правильно понимаю, что в продакшн среде это ставится, допустим, сервер, презентуются диски и дальше там, соответственно…
4. Ну и, как я уже говорил, там один из параметров, сколько у вас может быть отказов одного жесткого диска перед тем, как он будет помечен как плохой, и экстенты, которые на нем находились, будут восстановлены на других дисках, на других серверах.
И второй вопрос, собственно, про производительность этого решения. То есть, ну, не секрет, что RAID-контроллеры не просто так были созданы, то есть некие специализированные железо, да, которое обсчитывает контроль четности, а тут несколько серверов, несколько физических машинок, возможно, даже с разной производительностью. Насколько это решение все-таки… Обсчет процессора, ну, сколько процессорных ресурсов занимает обсчет, в общем-то, нужного контроля счетности, либо мира, либо парити. Там, либо.
Ну, таких данных нету тоже пока. Сколько и чего. Ну, смотрите, у вас виртуальные диски, они размазаны по всем дискам всех серверов. И у вас чтение одновременно идет не с одного диска, а оно идет со всех узлов. Это SMB, мультичаннел. Вы же не с одним узлом общаетесь, вы получаете из-за этого намного большую производительность. А если у вас есть RDMA, так у вас вообще будет там бешеная производительность.
Прошу,
Да.
Не, ну вы закончите, извините, что я вас перебил.
Ну, если вопросов больше нет.
А, нет, ну тогда это самое. Тогда вопрос у меня еще один есть. Понимаю, что без практик сохрана говорить, но насколько оправдано выделение для репликации отдельного сетевого там, интерфейса, адаптера? Просто насколько загрузка сети идет вот этой всей репликации?
Ну, вам нужно посчитать поток данных ваш. Загрузка сети зависит от того, с какой интенсивностью вы туда пишете, собственно.
Не, ну, понятно.
Нет, вы всегда можете, вы смотрите, то есть если посмотреть, сейчас. Вот смотрите, у меня здесь две сети. Одна кластер, вторая кластер end-клиент. То есть по кластерной сети у меня будут ходить и хардбит, и репликация, а остальное все, что не помещается, пойдет кластер end-клиент. Вы можете сделать несколько сетей кластерных и одну клиентскую. То есть у вас по одной сети будут ходить всегда клиенты, а кластер будет гонять свои данные там, по нескольким сетям. Можете так разделить. Коллеги, есть еще вопросы? Ну, если нет вопросов, я считаю, что эта новая технология очень перспективная. То есть это, наконец-то появился аналог решений других вендоров. Хотя я знаю ровно два рабочих решения. Это vSAN от VMware и у Nutanix их собственная файловая система. Хорошо, что такое появилось у Microsoft. Тестируйте, используйте. Ну, наверное, на этом все. Спасибо.